Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Я также представляю проект «Радио Благовещение», который не первый год также присутствует на волнах радиостанции «Радонеж». Телефон прямого эфира, как всегда, 959-5939, 959-5939. Это прямой эфир. По каким-то важным вопросам или если есть какие-то важные предложения относительно деятельности радиоблаговещения, вы вне прямого эфира, обращаю ваше внимание, можете мне позвонить по телефону или написать 8-916-530-28-13. 916-530-28-13. Ну и также по телефонам прямого эфира можете задавать любые вопросы. Несколько ранее в одном из прямых эфиров я предпринимал некие рассуждения, приводил некоторые рассуждения относительно сопоставления христианской традиции, христианского миропонимания и развития, можно сказать, многовекового уже до наших дней идеологии, что называется, гуманизма. Думаю, будет иметь смысл кое-что в этих темах, в этой теме подытожить, потому что тогда не удалось это проделать, эфирного времени просто не хватило. Современный гуманизм, он в наше время достиг такой стадии, которую современные публицисты, социологи, философы именуют трансгуманизмом. Действительно, трансгуманизм, что называется, это вершина развития таких гуманистических тенденций, когда человек оказывается главной ценностью, а о Боге забывается, и Бог вообще в таком случае отметается. Таким образом, гуманизм как таковой в чистом виде, и трансгуманизм, который подразумевает использование новейших технологий и фактически преобразование человека с помощью этих технологий во что-то совершенно новое. Есть, знаете, даже такое понятие постчеловек, постчеловечество, как одновременно с этим же появляется, например, такое понятие, как постправда. Оно подразумевает, что всякие правды относительны, и истины, в общем-то, фактически и не существует. Так понятие постчеловек начинает подразумевать нечто, что должно трансформировать человека в совершенно какое-то новое существо, которому якобы открыты какие-то новые горизонты, но это существо, оно фактически человеком, как он задуман Богом, Творцом, перестанет быть. Стоит заметить, что вообще-то говоря, в человеческой истории подобные какие-то попытки предпринимались или осуществлялись даже вольно или невольно. Достаточно вспомнить историю самой древней цивилизации человеческой. Это история Каина и его потомков, история цивилизации каинитов, которая была уничтожена полностью Богом. Можно сказать, эта цивилизация была вообще стерта с лица земли всемирным потопом, так что даже о ней и памяти-то не осталось какой-то внятной, кроме каких-то воспоминаний о том, что был всемирный потоп в некоторых эпосах, которые при этом не содержат никаких подробностей о самой допотопной цивилизации, и достаточно более или менее краткого описания, что происходило с Каином и его потомками в книге Бытия. И, как мы знаем, из Библии, из книги Бытия, фактически сам Господь свидетельствует, что эта цивилизация была уничтожена за то, что Дух Божий в тогдашних человеках оказался в полном пренебрежении. Дела их стали плоть. Также книга Бытия свидетельствует, что появились в то время какие-то исполины. Вот, люди именитые. Не зря это, видимо, слово употребление в переводе на русский язык используется. Видимо, они как-то пытались себе создать некое новое имя. И беда наследников не Каина, а потомков Сифа, истинных сынов Божиих, была в том, что произошло смешение этих двух ветвей, когда сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. Большинство толкователей подразумевает, что это было именно смешение двух линий Каина и проклятой фактически линии тогдашнего человечества и линии сынов Божиих. В результате, как мы знаем из книги же Бытия, уцелела только семья Ноя праведного. Вот. Хотя один из прямых наследников Ноя, Хам, вел себя не самым нравственным образом. И характерно, что, несмотря на то, что с Ноем был заключен завет Господом, в котором Господь свидетельствует, что человечество уже не будет уничтожаться таким образом всемирной такой катастрофой, как бывший перед этим потоп, тем не менее, в ближайших потомках Ноя фактически происходит такое, ну, возрождение духа Каина, духа каинаитов. Они все равно на духовном уровне продолжают сопутствовать всей дальнейшей истории человечества. Это выражается в строительстве Вавилонской башни. И там мы находим такое словоупотребление, что строители Вавилонской башни, они хотели именно что взойти на небо, преклонить небо к земле и, построив башню, сотворить себе имя. Вот по мнению толкователей святых, сотворить себе имя – это, в общем, создать некого нового человека, узурпировать в каком-то смысле власть Бога. Потому что наречь имя – это знать суть вещей, знать суть того явления, того существа, сотворенного Богом, которое перед твоими очами. Почему Адам в свое время еще в первородном состоянии и нарицает имена всем живым существам, всем животным, потому что ему дана власть была от Бога, действительно видеть суть всего живого и поэтому и нарекать имя. Поэтому сотворить имя – это значит создать нечто новое. Но применительно к строительству Вавилонской башни, это прямое восстание на самого Бога и его творение. У нас есть вопрос, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, отец Андрей.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Галина. Я хочу вас поблагодарить за передачу «Благовещение», которую вы ведете. Мы ее с удовольствием слушаем. А вопрос у меня вот как раз насчет гуманизма.
Да-да.
Дело в том, что вот мы до сих пор не отошли от СССР. В каком смысле? У нас до сих пор не изжиты интернаты психоневрологические. Нигде в мире их нет. Вообще интернатов нет, детских домов нет. Все дети, какие бы они ни были, они усыновляются. У нас же вот сейчас по Ростовской области в роддомах дети, которым, которые недоношенные, им не оказывается помощь. То есть недоношенным детям не дают родиться. Им дают родиться, но помощь им не оказывается. Вот. Те дети, которые выживают у нас в стране, и которых не забирают мамы, которые больные, они сначала в детские дома попадают, в дом ребенка, а потом в психоневрологические интернаты, где это хуже тюрьмы. Вот до каких пор, и причем не только дети, все мы стареем, все абсолютно. И, ну вот в нашей стране ну просто нету выхода. Вот везде в мире выход есть, у нас нет. Вот до каких пор? Вот Господь терпит, мне кажется, что ну нам хуже всего. Так это или нет?
А вот у меня такой вам, к вам вопрос. Вот там, где вы проживаете, вот вы говорите, ситуация в такого рода заведениях, она вот именно такова. Вы это вот какими, можно сказать, пользуетесь источниками по поводу того, что там такова ситуация?
У нас ребенок ДЦП имбецильный, Наташенька наша, и просто мы сталкиваемся с этим. Сталкиваемся, то, что вот мой муж, мы родители, он не папа своему ребенку, он опекун. Органы опеки это что-то, ну, это что-то невероятное.
Ну понятно, спасибо, да.
Это ну, в лечении. Начиная с психоневрологических, это наша... У меня просто нет слов. Честно.
Да, спасибо за ваши слова. Конечно, эта проблема, она еще, начиная с советских времен, была одна из самых тяжелых проблем, таких нравственных, этических, в отношении жизнедеятельности нашего общества, там, государства и народа, вот, отношения к детям. Вот. Хотя, я думаю, она сейчас не столь вот так вот однозначно ужасна, что ли, потому что ситуация понемногу меняется. Вот. Наверное, на местах есть разные какие-то ну, истории, где-то, может, более благополучно, менее благополучно, но я просто тоже, в общем-то, как говорится, из первых рук знаю людей, вот, которые ходят в такого рода дома. Ну, мне больше ситуация в Москве. Известно просто среди моих там близких, друзей есть такие люди, христиане. Вот. И, вы знаете, все-таки во многих местах, домах сейчас наш народ все-таки больше внимания уделяет вот этим проблемам, связанным с такого рода там детьми, болящими, сиротами. Сейчас ведь даже на усыновление детей отказников целые очереди. Вот. И количество детей в детских домах, оно все-таки гораздо меньше становится, чем это было еще там лет 10, там 15, 20 назад и так далее. Вот. Потом есть практика создания домов православных, христианских приютов, церковных. Вот покойный отец Дмитрий наш Смирнов тоже этим занимался активно, и даже не один приют под его опекой находился и находится и сейчас. Вот. Это раз. Во-вторых, вот с теми процессами, которые сейчас происходят в современном мире, вот на Западе в том числе, я не уверен, что там ситуация является и будет абсолютно благополучной. Потому что вот эти вот процессы гуманизма, что называется, трансгуманизма, и сейчас на Западе, мы знаем, объявляются то, что будет происходить некая перезагрузка, переход к новому хозяйственному экономическому укладу, процессы цифровизации, которые сопровождаются процессами, на самом деле, фактически расчеловечения, когда начинают отрицаться ценности семьи, семейные, родительские, отцовство, авторитеты родителей. Как мы знаем, да, там вместо папа-мама, отец-мать, родитель номер один, родитель номер два. А дальше уже сейчас даже появилась определенная терминология, которая там уже братьев, сестеры, дядей, теток и так далее, там племянников уже не называет так, а уже вводится требование в официальных документах именовать там родственная связь под таким-то там номером. Ну, там определенная терминология, тоже на нерусском языке, я не буду сейчас ее приводить, вот и так далее. Идут процессы, да, вот цифровизации ставятся во главе угла. Я несколько позже еще, наверное, поговорю о том, какие именно способы, возможные цели ставят так называемый трансгуманизм перед собой. Вот. Но применительно вот к этому звонку, который был, я надеюсь, мне кажется, представляется, что на самом деле, если наше российское, русское там, общество будет все-таки двигаться в сторону большего какого-то осмысления собственных там, традиционных ценностей, больше какой-то христианской осмысленности, то на самом деле мы можем в последующем в нравственно-этическом отношении какую-то фору дать в плане отношения к собственным детям, их нравственного воспитания и заботу о них. Такие движения все-таки наблюдаются в нашем обществе и народе. И в этом смысле я думаю, что надеюсь, что не так все безнадежно. К тому же, вы знаете, если обратиться к тому, как, что происходило в истории, идеально вообще никогда не было. В дореволюционной России, в царской России были тоже определенные системы, что называется, презрения детей-сирот. Да, были свои там и приюты, и своего рода тоже, ну, какие-то там тоже детские дома на казенный счет. А были и была практика и содержание детей на казенный кошт, как это называлось, в семьях. И, собственно говоря, если эту тему исследовать, мы выясним, что там тоже было далеко не все идеально, потому что порой тогдашние русские люди, христиане, с детства все крещенные, брали детей, чтобы этот казенный кошт получить, ну, средства на содержание сирот. А, в общем, относились к ним далеко не всегда нравственно по-христиански, эксплуатировали их, содержали, так сказать, в семье вот, на черных работах. То есть искажения бывали и могут быть всегда. То есть никакое общество, никакие времена во всех своих народных там, или в представителях, или в представителях властей как таковых, оно не включает в себя только идеальные примеры. Искажения всегда какие-то есть. Вот. И та же, допустим, казенщина, она всегда остается какой-то казенщиной. Вот, что при царской власти, что при советской власти. Правда, боюсь, что при советской власти тоже порой эта казенщина советская, может быть, была порой в чем-то пострашнее, потому что она вообще старалась воспитывать детей в чисто атеистическом, понятное дело, духе. Вот. Но вернусь несколько вот к тем историческим изысканиям, которые я вначале пытался предпринять. Вот когда происходило строительство Вавилонской башни, это было именно тоже попытка не только построить некое монументальное сооружение. Это еще большой вопрос, хотя там и говорится, что кирпичи-то обжигались, наверное, какие-то новейшие для того времени использовались технологии. Вот. Но это была попытка еще такого магического восстания на Бога, попытка некое знание обрести, сравняться с Богом в плане таком именно бытийном. У нас еще есть звонок, пожалуйста. Да, мы вас слушаем, пожалуйста. Радио выключите только.
Алло, добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер.
Хотела бы что сказать. Вот знаете, я недавно столкнулась вот как раз с вопросами вот этих детей, да. У нас много фондов вот этих недоношенных, прочих, да. И что я это поняла? Конечно, эти фонды много требуются материальных средств. Я, например, как человек старый, я говорю, мы люди, старенькие бабушки, которые живут на пенсии, могли бы хотя бы молитвой, да, помогать этим детям. И вы знаете, никто никогда, вот я не услышала, когда обращались, это в основном радио «Вера», никто никогда не сказал, не попросил ни от родителей, ни от этих фондов именно помолиться за детей. Я вышла сама на этот фонд, предложила, говорю, ну да давайте вот. Я сама была в таком положении когда-то, я не хочу это все, так сказать, афишировать. Я сама прошла этот путь с недоношенным ребенком. Знаю, что это такое. И знаю только Божий промысел, потому что было чудо. У меня, например, было чудо. И получилось так, что мне дали, я попросила, говорю, давайте мне таких детей, за которых можно молиться. Так как у меня много очень священнослужителей, говорю, буду везде отсылать, потому что я знаю, сама это прошла, какая-то боль. И вы знаете, мне ни одна мама не позвонила. Отказались. Просто отказались и все. И знаете, как сказали через эту ведущую, вот через эту, из этого фонда? Ну, пускай молится. Ну, если хочет, пускай молится. Вы представляете, что это такое? А почему такие дети рождаются? Да по грехам нашим рождаются. У меня, например, я поняла, почему. За аборты мои. Вот недавно мне подарили икону, знаете какую? Где Господь распят на кресте и в лесу. В лесу снег. И вот он распят на этом древе и в лесу со снегом. Я, знаете, поняла, почему именно такой образ. Да это в лесу, в нашем уже, в нашей полосе, в российской, где мы тоже уже все в грехах. Мы его распинаем, Господа нашего Иисуса Христа, и я также его распинала, и распинаю еще по сей день, еще не стала той, которая должна предстать перед ним. Я плачу. Когда я сказала священнику одному, я говорю, кто мне дал эту, я говорю, икону, я не знаю. Но у меня, я говорю, она ассоциируется именно с этим. Он сказал, да, ты права. Поэтому всем, у кого рождаются такие дети, мы все в этом виноваты, сами мамочки, родители. Почему? Потому что по грехам нашим такие детишки. Вот в чем самая беда, родные мои. Ну, поэтому надо сами молиться, вымаливать своих детей. И быть кому-то примером хотя бы вот в этих советах. Прости меня, Господи. Спаси Христос, отец Андрей.
Да-да, спасибо. Ну, что удивляться тому, что если мы будем адресовать просьбы какие-то, что надо молиться не верующим людям, а вообще, как говорится, всему обществу. У нас общество-то светское, что называется, все-таки, вот, государство. И основное, собственно говоря, ведь разделение в человеке нравственное, вообще этическое, оно как раз происходит между верой и неверием. Это как один знакомый диакон, который работает со школами современными, светскими, с средним образованием. Там же сейчас есть вот эта система преподавания, в том числе и религиозных тем, истории религии, да, вот, в том числе православие, ну и ряд учителей, они тоже какую-то проходят соответствующую подготовку, чтобы там вот о православии что-то рассказывать. И да, ну просто задаешься вопросом, ну, узнав, как там это все, какие люди тоже разные бывают, вот, которые начинают рассказывать о православии. Да, задаешься вопросом, что хуже или лучше, вообще ничего не преподавать о православии или рассказывать им таким образом, каким порой могут вроде как и с подготовкой учителя что-нибудь доносить детям, когда они сами опыта веры не имеют, а православие, церкви на самом деле имеют достаточно порой превратные представления. Вот мне тот диакон рассказывал, что он как-то звонит одной из учителей, учительницы, с которой надо было какие-то организационные вопросы решать, что вот он должен подъехать, подойти, побеседовать с учителями, которые должны этот предмет вести. Она ему отвечает что-то типа, что отцы, какие отцы, ну, священники там, отцы такие-то там должны прийти. Мой отец умер, какой еще должен быть для меня отец? Ну, и так далее. Вот, поэтому я думаю, что обольщаться на тот счет, что представители тех или иных фондов, которые, ну, занимаются, скажем так, детьми, сиротами, болящими и так далее, но светских фондов, что они будут адекватно реагировать на призывы помолиться, ну, наверное, лучше нам не стоит обольщаться. А то, что современное общество, оно, в общем-то, многие люди богатые, они, ну, можно сказать, не все все-таки скупятся и готовы выделять тельные средства на эти нужды, но это да, это тоже имеет место быть. Но, вы знаете, часто это происходит на уровне не благодаря какому-то прямому христианскому состраданию и желанию действительно в корне ситуацию изменить, а, ну, как своего рода откупиться от проблемы. А вообще, ну, вот о том, что наша слушательница говорила, что, собственно говоря, мы и виноваты, что как народ, общество там, и так далее, что дети рождаются в том числе и болящими и так далее. Ну да, во-первых, наш народ, и не только наш народ, он, конечно, становится все более обуреваемый немощами и все более в этом отношении болящим. Как говорится, с одной стороны, современная медицина, она особые усилия прилагает. Вот. Благодаря этому детская смертность, она на фоне того, что рожают далеко не всех детей, а очень многих миллионами продолжают убивать, она старается все усилия прилагать, чтобы тех, кого все-таки родили, постараться вырастить как-то. Хотя, опять же, та же повальная вакцинация вот с ранних лет, с момента рождения, многие специалисты считают, что она и большой удар наносит тем, кого родили, по иммунной системе, и следствием этого является и серьезное развитие широкое онкологических заболеваний среди детей, и широкое распространение так называемого аутизма, что на Западе, даже не у нас, уже определенные исследователи связывают именно с началом массовых вакцинаций еще во второй половине 20-го столетия. Но это отдельная тема. А вообще ведь, в принципе, проблема в том, что и законодательная, и идейная, такое гуманистическое, речь о гуманизме и трансгуманизме шла, вот, оформление массового, допустим, убийства детей в утробе, вот, в современных обществах, что на Западе, что у нас, то, что называется там искусственным прерыванием беременности, вот, и что законодательно и дозволено, да что дозволено, законодательно финансируется из нашего кармана через систему ОМС. Это же все гуманистическое замазывание благими как говорится, словесами, благими какими-то красками, так сказать, методами совершенно мерзкого идолопоклонства. Принесение в жертву собственных детей Молоху, Ваалу, так сказать, комфорта, благополучия, жизненной именно такой, такого жизненного уклада, который жаждет этот комфорт и благополучие устраивать именно на крови собственных, что называется, первенцев, собственных детей. В древности, как известно, одни из самых таких страшных идолопоклоннических проявлений в народах, это был Карфаген, финикийцы, Ханаан, да, как вот Ханаан Господь повелевал израильтянам, которые из Египта вышли под руководством вот, Моисея. Моисей, правда, уже не дошел до земли обетованной, а потом под руководством Иисуса Навина вот, израильтяне вошли в Ханаан. Так Господь же дал обетование вырезать весь Ханаан. Это до сих пор современных гуманистов, так сказать, смущает. Как так? Это же геноцид, да? Геноцид тех, кто собственному геноциду, кто, собственно, геноциду собственных детей подвергал, сжигая их в очеревах медных идолов. И это была мерзость в глазах Господа. И чтобы Израиль не заражался от них этим же идолопоклонством, Господь и повелевал эти народы вырезать полностью. Но Израиль, кстати, здесь тоже Господа не послушал, и потом заражался этим идолопоклонством. А Карфаген должен быть разрушен. Даже вот один из римских военачальников, там, видных деятелей, каждую свою речь с трибуны завершал этими словами. Еще и потому, что он не только был более-менее могущественным противником Рима, но и потому, что в глазах даже римских язычников это тоже была мерзость. Хотя, ну, Рим тоже был языческий, в нем могли приключаться иногда, не так часто, впрочем, человеческие жертвоприношения, но Карфаген тут уж был притчах во языцах. Но, скажите, если задуматься, современные дети в утробе убиваемые и так далее, все равно миллионами. Вот, увы, в том числе в нашем народе и в нашей отчизне. Это не мерзость в глазах Господа? И это разве не есть тоже своего рода идолопоклонство вот, в отношении земного именно благополучия и земного комфорта? Только просто замазанная и, по видимости, формами такими гуманистического, такой гуманистической пристойности и объявленные вполне законными. Поэтому, ну что тут удивляться тому, что мы действительно достаточно немощны и больны. Но прежде всего продолжаем быть немощными и больными в плане духовно-нравственного. Здесь надо удивляться Божьему долготерпению вот, в отношении этого всего. И того, что Господь своим промыслом, Он все же таки не оставляет Россию, не оставляет русский народ. Несмотря на всю эту кровь и, по сути-то, в духовно-нравственном отношении всю эту мерзость, которая за вот этим современным светским гуманизмом скрывается. Ну, вот, что касается исторических параллелей, собственно говоря, сотворить себе имя, построить башню, это, наверное, были проявления в древности такого, первые такие явные транс, то, что можно тоже трансгуманизмом назвать. Может быть, самые первые еще были, как я уже упоминал, еще в цивилизации, в истории цивилизации Каина и его наследников, потому что бывшие исполины, мы до конца точно не знаем, каковы они были, но это, наверное, была какая-то своего рода именно трансформация тогдашнего человека, который еще в Каине был проклят и лишен возможности общения с Богом, и это привело к тому, что Дух Божий оказался в тех исполинах окончательно в полном пренебрежении. Но вот, собственно говоря, ведь тенденции развития гуманизма последних столетий и уже вот в 21 веке после всех революционных, военных и прочих потрясений 20-го столетия, они ведь пришли именно к тому, что благодаря развитию науки и техники, прогрессу, современной компьютеризации, цифровизации, современный гуманизм в лице вот этого трансгуманизма пришел, ну, к определенным совершенно еще далеко не результатам, к нашему счастью, а к неким, можно сказать, постановкам новейших задач и новейших целей, которые уже недвусмысленным образом, собственно говоря, декларируются и ставятся. И то, что раньше выглядело полной фантастикой, сейчас уже далеко не все выглядит только фантастично, а начинает превращаться в какие-то жутковатые реалии. Собственно говоря, в идейном отношении у гуманизма какие цели? Цели улучшить якобы жизнь, бытие человека применительно к болезням, старению и смерти. Ну, разумеется, гуманизм, он еще и имеет целью как-то постараться улучшить и социальный комфорт, и социальный образ существования человека. Но об этом еще и коммунисты в 20-м и даже чуть ранее, вслед за Марксом, мечтали, вот, и даже пытались это осуществить, принеся, в общем-то, тоже миллионами кровавые жертвы. Но сейчас, благодаря развитию современных технологий, даже, например, появился и такой коммунистический трансгуманизм, который чает, допустим, как-то всех уравнять благодаря использованию цифровых технологий. Но, правда, это уравнение будет, конечно, таким действительно, как сейчас справедливо замечают, будут все таить опасность электронного такого концлагеря, потому что действительно, если все оцифровать, уйти от налички, вот, сделать все-все прозрачным, все твои движения, всю твою деятельность, все твои возможности что-то заработать на хлеб насущный, что-то потратить, то если ты проявишь какую-то нелояльность и поведешь себя недолжным образом, то тебя тут же, твой счет тут же заблокирует, налички не будет. Вот, и, я не знаю, помирай с голоду или иди грибы собирай в лесу, вот, который еще попробуй-ка проживи, и так далее. Вон Трампа, все эти твиттеры, там, шмиттеры, так сказать, заблокировали. Это не кого-то там, вот, простого обывателя, а самого Трампа взяли и заблокировали доступ к определенным средствам массовой информации. А что ж будет с обычным обывателем? И поэтому, если всех надо построить и загнать, как стадо, в стойло или на бойню какую-то, вот, это при использовании цифровых технологий, полной такой цифровизации, будет вообще не проблема. Вот. Но это только одна из сторон возможных проявлений этого трансгуманизма. А вообще, конечно, попытка, даже не попытка, а жажда как-то человека исправить, сделать его не таким страдающим, не таким стареющим и вообще не умирающим, конечно, это давняя мечта человечества, вот, отпавшего от Бога. Другое дело, что с точки зрения чисто христианской, основа нашей веры – это вера во Христа воскресшего, Основа нашей веры – это именно вера и обращенность к Его живой, неповторимой личности, как Спасителя, вот, явившего нам и тайну Пресвятой Троицы, что Он один от Пресвятой Троицы, Бог Сын, Бог Слово. Это, собственно говоря, и осознание, и, можно сказать, постулирование, что каждый человек потому живая, неповторимая личность, наследующая потенциально, имеющая возможность наследовать жизнь вечную, Царство Небесное во Христе. Именно потому, что каждый человек изначально в Адаме и Еве создан по образу и подобию Божьему. И для христианина все человечество не надо улучшать методами трансгуманизма, какой-нибудь там трансгенной инженерии и так далее. Вот. Потому что смерть-то уже побеждена. А болезненность и старение человека конкретного – это следствие греха еще первородного Адама и Евы, который никакая инженерия, так сказать, трансгуманистическая, победить не сможет. Вот, как бы она ни исхитрялась. А это уже побеждено во Христе. И по образу воскресения Христова мы все воскреснем на последний суд, после которого будет новая земля и новое небо, и уже никакого страдания, никакой смерти не будет. Благодаря полному явлению, окончательному солнца правды Господа нашего Иисуса Христа. Но понятно, что гуманистические, трансгуманистические все эти тенденции развития идейные человечества современного, они в это не верят, это отметают. Поэтому, отметая спасение во Христе, отметая Царство Небесное, что бедному человечеству в этой идейной направленности остается? Заменить человека, создать имя, новое имя, новое человека, нового человека без Бога, вне Бога, чисто человеческими средствами, трансгуманистическими, опять же. И вот сейчас как раз мы дожили до такой эпохи, когда это все вот выходит на первый план. И здесь у трансгуманизма много всяких уже направлений деятельности. Уже даже и не первый год, и не первое десятилетие. Просто сейчас это все более усовершается. То какое-то время назад, значит, крионика так называемая получила развитие. И до сих пор как там еще развивается замораживание там частей человеческого тела, там, мозга, сердца, там, еще как-то, вот, или полностью всего тела посмертное, вот, с последующим, с надеждой на последующее воскрешение, там, размораживание, вот, средствами грядущего еще развития, там, науки и техники. Ну, попытка как-то подправить человека в его имеющемся несовершенном теле, она тоже уже давно ведется. Еще, собственно говоря, попытки даже, насколько приходилось слышать, внедрять определенные, сейчас это можно назвать уже чипами, вот, ранее по-другому называлось, там, ну, там, электроды какие-то, еще там методы воздействия в мозг, в тельные участки, они в основном на животных в 70-е уже годы проводились и даже достигали определенных результатов. Просто были потом как-то оставлены под запретом, полузапретом, находились из-за как раз таки этических вопросов. А сейчас этичность таких попыток, она уже все больше отметается вот, уже современными, более продвинутыми вопросами. Сейчас уже всерьез это обсуждается, что вот если внедрять чипы те или иные в головной мозг, воздействовать на головной мозг человека, то можно очень много чего достичь. Можно вот, и какие-то движения, так сказать, воображения человеческого, мыслительные, там, силу воображения начинать использовать, как-то ее записывать, передавать. Можно оказывать на человека воздействие обезболивающее, такие, можно сказать, своего рода уже прямого действия анальгетики на головной мозг как таковой. Вот. Можно уже всерьез рассматриваются, допустим, ну, есть такое уже понятие новейшее, экзокортекс. Это, можно сказать, когда напрямую головному мозгу человека будет подключаться периферия компьютерная. Вот, я не знаю, там видеокамеры, мониторы. И паче того, всерьез обсуждается возможность подключения к человеческому мозгу больших еще мощностей компьютерных, там, так сказать, использования, чтобы усилить соответствующим образом действие головного мозга. Я уж не говорю про то, что вот называется цифровизацией. Это когда постараться записать, перевести в цифру все данные о человеческом мозге, о его действиях, о его воспоминаниях, о его связях. Хотя это, конечно, архисложная задача, потому что до настоящего момента, еще даже несмотря на то, что современные компьютерные мощности, они очень все, с каждым годом все больше возрастают, вот, но записать вот все, проследить все действия нейронных связей пока все равно до конца невозможно, потому что там в одном головном мозге только одного человека 100 миллиардов, кажется, вот этих нейронов. Вот. Плюс каждый еще там отвечает за около 15 тысяч, кажется, связей. Вот. И понятно, что это очень такой природный, от Бога данный вот комплекс действий головного мозга, он пока еще, его даже затруднительно весь вот так вот взять, охватить и записать. Но цель уже такая ставится. Вот. То есть, конечно, скажем так, постановка-то какой цели здесь? Вообще полностью человеческую личность как-то постараться оцифровать. Вот. Перенести ее, перевести ее в цифру, сказать, там, на жесткий диск или как-то вот, сделать такую копию человека, которая была бы цифровую копию, которая была бы действительно идентичной индивидуальности, там, личности самосознанию, сознанию человека. Но здесь пока у сторонников такого развития трансгуманистического возникают определенные проблемы, потому что все-таки науке современной не ясно, что является центром сознания, самосознания в головном мозге. Вот про душу-то они не говорят, потому что для них жизни вечной нет в Боге, и Бога они отрицают. Вот. А человек все равно, как мы понимаем, личность человеческая, образ Божий в человеке, как его оцифруешь, как его уловить. Вот. Где душа человека? Точно ли она в мозгу? Или она средоточие в сердце? Там? Ну и так далее. Которое, да, взаимодействует с умом, с мозгом. Вот. И где тут самосознание кроется, копошится, так сказать, прячется от современного трансгуманизма. Вот, трансгуманистам пока до конца непонятно. Поэтому это пока, слава богу, для них все-таки проблема неразрешимая. Но речь не о том, что они ее когда-то разрешат. Разрешить ее все равно никогда не смогут осуществить. Вот. Потому что это покушение на самого Бога. Как идти против вражна, против Бога? Строительство очередной Вавилонской башни, которая в древности, мы знаем, добром для самих строителей не закончилось. Но на что дать власть этим трансгуманистам они могут пойти? Это большой вопрос. А не обернется ли это со временем какими-то, в том числе и кровавыми жертвами? Вот эта жажда за Бога переделать человека, якобы желая ему некого добра и благополучия. Ну, и тут еще много всяких интересных штучек у этих трансгуманистов. Сейчас мы уже все не успеем рассмотреть. Но это вот одна из главных у них все-таки задач, это вот загрузка сознания, запись и загрузка. Она имеет и какие-то практические приложения, это просто любопытно само по себе. Например, зачем запускать в космос целого живого человека, не проще ли цифрового астронавта, космонавта загрузить при полете куда-то там далеко, когда это все требует серьезного жизнеобеспечения. То есть в механизмы, в компьютеры загрузить самосознание человека, конкретного космонавта, который этим всем будет управлять. Это же можно подумать, что вполне оправданно, чем подвергать телесный состав человеку риску там, воздействия той же, например, солнечной радиации и другим проблемам, связанным с выживанием. Это как, знаете, беспилотники летают, там человек в каком-нибудь штате Соединенных Америков может в фургоне сидеть или где-то там в бункере, точнее, и управлять там джойстиком или чем, самолетиком, который не только слежку осуществляет, но может и ракеты пускать. И самолетик этот летает где-то там в Сирии, на Ближнем Востоке, в Африке, где угодно, так сказать. Так что и почему бы так и в космосе не начать поступать уже с большей загрузкой сознания уже там в космический какой-нибудь аппарат. Но это я к примеру. Просто одно дело, когда речь идет вообще просто, вот сейчас мы человека оцифруем, там запишем, потом еще какое-нибудь ему полимерное или механическое тело создадим, чтобы он совсем-то бестелесным не был. Ну, полная уже подмена человека. А другое дело, когда вот разного рода вот эти технологии вот, стараются и приложить, использовать вполне каких-то там более конкретных целях, и этому будет легче найти оправдание. Но я уж не говорю, что в связи с этим сама тема вот этой последний год развившейся пандемии, ее идейного, так сказать, и информационного обеспечения, когда люди, так сказать, привыкают все больше с друг другом не общаться, сидеть, что называется, на удаленке, закрыть лица масками, это все ведет к обезличиванию человека. А чем человека легче, проще, быстрее можно будет обезличить, тем потом проще по отношению к нему будет применять этот самый практику трансгуманизма, который имеет, как мы, христиане, должны понимать, совершенно безбожные и антихристианские цели, увы, цель расчеловечения человека. Ну, наш эфир постепенно подходит к своему завершению. Традиционно просят помолиться о здравии игумени Филареты с сестрами Протерея, Александра, Ирея, Феодора, Евгения, Лидии, тяжелоболящего Виталия, тяжелоболящих Петра и Валентины, Надежды, Анны, Светланы, Траковицы Ники, Ирины с очадами Андрея, Евгения, Татьяны с очадами Валерии, Натальи, Вадима, Лидии, Александра, Ольги, Михаила, Михаила, Раисы, Василия, Татьяны, Татьяны, Ларисы, Марии, Петра, Елены, Алексея, Натальи, Симеона, Виктора, Сергия, Даниила, Григория, Валентины. О упокоении просьба молиться архимандрита Кирилла, но преснопоминаемого убиенного великого князя Сергия просит о молитвах воспоминать. Константина, Левтины, представленную Марину, представленного Василия, представленного Владимира, Бориса, Аркадия, Владимира, Сергия, Владимира, Игоря, Михаила, Екатерины, Владимира, Антонины, Клавдия, Николая, Станислава, Александра, Романа, Нины, Лидии, Павла, Василия, Владимира, Сергия, новоприставленного Всеволода. Также прошу традиционно молитв о коллективе нашего радио Благовещения, протоиерея Андрея, то есть меня как главного редактора, моих сотрудников, близких друзей, звукорежиссеров Игоря, Сергия, журналистов Надежды, Евгения, Виталия, Дениса, редактора, вот, наших благодетелей, Георгия, Александра, ну и вообще всех, кто помогает, благодарю и прошу не забывать, да, о том, что мы в вашей помощи нуждаемся, так как, так же, как и весь проект радиостанции «Радонеж», так и наш более, ну, в многих отношениях скромный проект радиоблаговещения, но все-таки мы, можно сказать, с Божьей помощью, по силам стараемся делать все, что необходимо в отношении вот, христианской миссии в современном мире. Иногда может показаться, что ну, наши усилия, они по сравнению с теми возможностями, которые имеет мир, ну, светский, часто именно в своих проявлениях безбожные, они достаточно скромные, вот, но стоит не забывать, что у нас есть ресурс неизмеримо более, больше и важный, потому что с нами Бог. Спасибо всем, кто был с нами, и храни всех Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –